зарождение сектантского движения в недрах православной церкви.
Не плачьте, так надо.
Да, зарождение сектантского движения в недрах православной церкви. И, собственно, тема сегодняшнего занятия. Первое. Родовые черты и вековые особенности явления сектантства. Второй пункт. Секта Павликиан. Павликиан. Ее формирование и становление. Двоеточие. 775-845 годы. Третий пункт. Борьба византийской государственности с сектой Павликиан. Точка в том же пункте заключения. Вот это то, чем нам сегодня предстоит заниматься. Итак, сразу Византия нам понадобится. Византия, первая половина восьмого века. Вот именно когда зародилось сектантство, это мало кто понимает. Зародилось оно, друзья мои, не в католичестве, не в протестантизме, тем более всех толков. Он просто рассыпался на секты. А зародилось оно в православии. И в этом великий промысел Божий. Потому что именно византийское православное церковное сознание смогло эти вещи отследить, определить и припечатать. И даже создать условия, чтобы они раскрылись. Америка была бы бессильна. Она вся в сектах. Там все секты. И церковные образования, они, так сказать, от сект не отличаются принципиально. По крайней мере, в сознании, так сказать, кондового американца. В Германии было бы то же самое. Даже в католичестве, например, во Франции. И то альбегойцы ведь не воспринимались как секта. Ну, какие-то там инакомыслящие, а фактически, кроме провокации, ничего там особого и не понималось. А вот это серьезно. Как раз потому Господь и попустил эту заразу на сильного. То есть, во-первых, сильный организм борется, а во-вторых, врачи все-таки есть. Какие-никакие. Итак, нам с вами предстоит предварительно, значит, решить и уметь отвечать на два вопроса. Первый. Когда и как возникло сектантское движение? Вот это как раз тема сегодняшней лекции. И, во-вторых, что такое сектантство? Вот мы должны будем дать три апофатических, то есть отрицательных определения, четыре катафатических, итого семь, и одно дополнительное. Это то, что сказано вот в Откровении, зверь восьмой из числа семи. Наконец. Итак. Значит, в начале, в качестве апофатической характеристики, нас будет интересовать сектантство в отличие от расколов и в отличие от ересей. Это абсолютно разные вещи. Конечно, они могут и должны соприкасаться. Да, раскол может выродиться в секту. Может. В 20 веке, пожалуйста. Сколько угодно. А какие? Это вы мне подскажете. Да, во всяком сектантском движении неизбежны ереси. Какие, мы тоже будем говорить. Но, повторяю, не всякая ересь имеет сектантский характер, и не всякий раскол в секту вырождается. Стало быть, все-таки в отличие сначала нужно определить. Итак, на первый наш с вами вопрос вот несколько слов о зарождении сектантского движения. Первая секта, которую запечатлело православное церковное сознание, есть секта Павликиан. Откуда такое название, все понимают, по крайней мере, должны понимать. Конечно, от апостола Павла. Все-таки стало быть не Иоанна Богослова, а не мыслит своим предтечей. Не Петра тем более, а Павла. Но в том-то и дело, что Павла они противопоставляют всем остальным апостолам. Вот это уже кое-что. Вот это уже нужно себе, так сказать, сразу заметить. Затем, когда дьявол напускает на церковь вот эту новую заразу, тогда, когда уже покончено с ересями. До этого он не имеет на то простора. Благодать Божия ему препятствует. А вот прошел Трульский собор, то есть 692 год. Вот принято на нем 95-е правило, то есть правило возвращения в церковь из ересей. И вот тогда начинаются какие-то уже на другом месте церковного тела, начинаются какие-то сомнительные признаки. Вот мы сейчас попробуем их посмотреть. Итак, враг наносит удар с неожиданной стороны. Основание всякой секты, ее зародыш, ее идеология, что церкви вовсе нет, что она не существует. Иногда можно прочесть, например, в православной энциклопедии Глубоковского, что уже николаиты были первосектой, вот о которых сказал Господь, что дела их я ненавижу. Это понятно, но, к сожалению, у нас нет никаких положительных материалов, чтобы вот об этом судить. То есть николаиты – это то, что от Николая Антиохийца, это все возникло, оставило какие-то косвенные свидетельства и расточилось. А вот это уже то, что началось, как ни говорите, в начале восьмого века, ну, может, в самом-самом конце, в 90-х годах уже седьмого. Вот это уже развитое церковное сознание такие вещи может отслеживать. Итак, мы теперь обращаемся к рассмотрению начального сектантского образования. С чего начинаются такие вещи? Пожалуй, с настроений. Они начинаются в головах. Не как социальное движение. Сначала именно как настроение внутри. Когда первую-то секту отследили, когда ее начали описывать, так это был уже 775 год. Она уже была развитым образованием. Она уже, так сказать, уже созрела. А вот как она зарождается, любопытно. Значит, считались себя единственными духовными наследниками апостола Павла. То есть начинается все просто с обыкновенного, уединенного, конечно, чтения священного писания. Ну, насчет единственных наследников мы это и в ересях отмечали. Например, монофизиты считали себя, мы помним, единственными духовными наследниками Кирилла Александрийского. Но мы сейчас увидим, в чем существенная разница. Значит, изучают послания апостола Павла, знают их наизусть, конечно, это тоже признак всякой секты. Конечно, в своем понимании, и, значит, принимают к руководству для организации своих общин. Тоже все родовые особенности сохранятся. То есть где-то в начале VIII века тоже вдруг начинается, так сказать, болезнь нетерпеливого сердца. Попытка возвращения к первохристианскому бытию. Тогда позвольте. Вот мы говорили о том, что раскол, в отличие от секты, то есть абсолютно разные вещи, ересь в отличие от секты или наоборот. А ересями мы с вами занимались много, расколами почти не занимались. Но сейчас все-таки некоторые необходимые вещи надо сказать. А именно, у кого есть, между прочим, книга правил апостольских, а у кого нет, желательно купить.
Вы знаете, я пыталась ее купить. Нигде не могла.
Помню, мой. Ну вот, во всяком случае, вот имейте в виду, все-таки запишите все себе, ограбьте библиотеку приходскую. Так вот, на всякий случай запишите себе, значит, во-первых, первое правило Василия Великого, и во-вторых, двукратного собора правила 13-е, 14 и 15. Вот там как раз дается определение, что такое раскол. Значит, первое правило Василия Великого и двукратного собора правила 13, 14 и 15. Итак, раскол начинается с того, что некая церковная группа восхищает себе право, ей не принадлежащее, право церковного суда. Она его присваивает себе, и вслед за тем, самовольно воссевши на судилище, эта церковная группа разрывает общение с высшей иерархией. Как правило, это свойство раскола, не ее запрещают или отсекают, а она отлучает церковное возглавление от себя. Это тоже первый признак раскола. Но даже если раскол насчитывает сотни лет, как, например, раскол старообрядческий, раскол всегда может указать, начиная с какого времени, положим, церковь стала неистинной, И они, как правило, именуют церковь по имени того иерарха, то есть первого иерарха, начиная с которого они церковь от себя отсекли. Старообрядцы поэтому называют церковь никонианами, карловчане-зарубежники – сергианами и так далее. Так вот, в отличие от раскола, для церкви характерна противоположная инициатива. Они себя отсекают от церкви. Само слово «секта» означает «отсечение», «сектор» отсюда. Итак, они себя отсекают от церкви совершенно сознательно. И мы сейчас увидим, на каких основаниях. Поэтому очень характерно, что расколы и старообрядцы, и карловчане, они же зарубежники, живут преданиями, пытаются сохранить все, как было до раскола. Поэтому старообрядцы культивируют у себя XVI век, начало XVII. Поэтому карловчане, зарубежники культивируют у себя синодальный период, безусловно. И наоборот, чем страшно опасны секты и чем они увлекают? Они творят все новое и ссылаются при этом на слова Господни. «Се аз творю все новое», то есть Откровение, глава 21, стих 5. Именно вот это устройство на иных началах, объявление, что церкви нет, что она с самого начала пошла по ложному пути, а мы одни последователи. Сначала павликиане последователи апостола Павла, так это еще цветочки, ягодки. Вы мне сами подскажете, что такое пятидесятники? А вот мы переживаем пятидесятницу каждый день. Неправда, что она произошла вот тогда-то и тогда-то, основание церкви и все. У нас каждый день пятидесятница, и каждый день мы говорим, так сказать, на новых языках. Что это за глоссолалия, другое дело. Пятидесятницы-то говорили на языках мира, на иностранных языках, только их мгновенно усваивали. А у этих начинается глоссолалия. Пойди докажи. Или что такое евангельские христиане-баптисты? То же самое баптисмос, по-гречески крещение. Мы крещеные. Мы одни воспринимаем заветы Христа. Церковь с самого начала пошла по ложному пути, то есть ее никогда и не было. А теперь вы мне скажите, кто такой Лев Толстой? Раскольник, еретик или сектант? Сектант, конечно, правда? Сектант. Притом основатель секты, толстовщины. Вы его с этой стороны, конечно, не знаете. Очень рекомендую всем прочесть работу фундаментальную архиепископа Иоанна Шаховского «Революция Толстого». Так вот. У Льва Толстого самый первый тезис. что апостолы исказили учение Христа, что церковь встала на непоправимый путь, ложный, начиная с апостольского Иерусалимского собора. То есть Деяния, глава 15, стихи 1-33. «Ибо она возгласила изволиться Духу Святому и нам». Как он и говорит, они могли приписать Святому Духу, что сами надумали. И наоборот, мы все, сколько в нас разнообразия, столько научены Богом. То есть мы все одинаково правы, но мне ближе моя правота. Вот это, друзья мои, просто цитаты, надерганные из этих самых, так сказать, публицистики вот этой вот Льва Толстого. Так что сколько мы не изучаем всяких ересей, хуже, чем на нашей канонической территории, не было. Так что в этом отношении, конечно, Иоанн Шаховской-то его изобличил и вывел на чистую воду. Да в том-то и дело, что в эмиграции уже. Первоначально он начал что-то такое немножко в 28-м году, к столетию со дня рождения. А по-настоящему завершил свою работу в 1975 году. То есть уже после драки кулаками-то намахали. Но все-таки совершенно правильный его вывод, что он отверг церковь не за слабость ее священнослужителей, не за связанность ее с государством, тягостную для нее самой, даже не за чин богослужения. Он отверг церковь за ее веру. Поэтому главный враг для Льва Толстого – это православный символ веры. Ну так, о чем бы? Так что толстовство – это типичное сектантское движение, только что оно оказалось непрочным и обратилось в безбожие, уже откровенное, после смерти Льва Толстого. Как видите, разговор. Переходим ко второму вопросу. Чем отличается секта от ереси? Очень важно. В них есть принципиальные различия. Конечно, в каждой секте присутствует прежде всего экклезиологическая ересь. Отвержение девятого члена символа веры воедину святую соборную апостольскую церковь. Тем не менее, коренное отличие ереси от секты в том, что ересь не только возникает внутри церкви, но и стремится остаться в церкви. Вот что главное. Отстаивая свой путь, свое понимание, свою формулировку догмата, но для всей церкви, пытаясь доказать, что она истинна, у вас сложно. Так что ересь в общем виде никогда не стремится отсекаться. И мы это видели. Таковы все ереси. Таково арианство. То есть арий настаивает на своем понимании того, что сын есть тварь, что божество присвоено только отче ипостаси. То есть на своем варианте монотеизма. Македонии настаивает, что Святой Дух вторичен, что он не божествен, что он божественного происхождения, но не Бог. Несторий, а перед ним Федор Мопсуэцкий, настаивает, что есть личность Бога Сына и есть личность Иисуса Христа. Это, мол, две совершенно разные личности. Монофизиты стремятся представить свое учение как истинно церковное, а синодиты, синодитами они именуют всю церковь, что это, мол, просто так, компромиссники, что два естества еще существуют до соединения, по соединении человечество во Христе поглощается божеством и стало быть недейственно и никак не проявляется. Наши ревнители не по разуму говорят о ереси экуменизма. Такой ереси нет. Такой ереси нету, друзья мои. Экуменические контакты могут иметь канонические нарушения по 10 и 11 апостольским правилам. То есть невозможна молитва с отлученным от церкви. Но это нарушение, повторяю, не догматическое, а только каноническое. Поэтому экуменические контакты возможны и с православными, или, по крайней мере, мнящие себя православными. Итак, третье. Значит, мы говорили, что секта всегда начинается с отрицания церкви как таковой. Если еретики, пока не закоснеют, стремятся удержаться в церкви и стремятся вернуться в церковь, потому и существует 95-е правило 6-го Вселенского собора о чине возвращения в церковь из разных ересей, то секта, наоборот, стоит на своем обособлении. Его кладет в основу, под фундамент своего основания. И, конечно же, девятый член символа веры, верую во едину святую соборную апостольскую церковь. Всякая секта отрицает святость церкви, отрицает ее вождение Духом Святым, отрицает неизменное попечение о ней Господа и Спаса нашего Иисуса Христа и в конечном итоге отрицает брак Агнца с Церковью Невесты. Как помните, сказано в Откровении, глава 19, стих 7. «Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Вот это три апофатические характеристики сектантства как такового. Это суть родовые черты, вот, отрицательные, которые потом проявятся во всех сектантских движениях, сколько их было, есть и будет.